Вы слушаете радиопередачу «По страницам книги книг». Приветствую вас горячим христианским приветом. Сегодняшнюю радиопередачу я записал в студии радиостанции «Голос Анд», Кито, Эквадор. У микрофона Владимир Кулаков. Дорогой радиослушатель, сегодня мы разберем четыре притчи, которые Иисус Христос предложил собравшемуся народу вокруг Него. И эти притчи должны помочь нам в нашей ежедневной жизни, а именно в нашем возрасте в христианской жизни. Начинаю передачу христианским песнопением «На Христа взирая».
Взирая жизнь ему отдай, грешных призывая, он дает им рай. За тебя страдая, взял твой грех он сам, на Христа взирая, верь его словам. На Христа взирая, в бой за ним вступай, будет битва злая, ты ж не унывай. Пусть душа больная слаба пред врагом, на Христа взирая, верь, победа в нем.
На Христа взирая, не забудь о нем. Когда сияет день, горит лучом, радость весь земная исчезает вдруг. На Христа взирая, в нем прибудь вдруг.
На Христа взирая, труд свершайте свой, и свой день кончая, в нем найдешь покой. И рука святая приготовит пир, на Христа взирая, в нем ищи свой мир.
Сегодня мы разберем четыре притчи, которые Иисус Христос предложил собравшемуся народу вокруг Него. И вот глава 13 Евангелия от Матфея начинается с известной каждому притчи о сеятеле. Современному христианину и даже неверующему человеку, но маломальски образованной личности известен смысл вот этой притчи. Но не так было с непосредственными слушателями Иисуса Христа. Вот как рассказывает об этом евангелист Матфей. «Вышел же в день тот из дома Иисуса и сел у моря. И собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сел, и весь народ стоял на берегу. И поучал их много притчами, говоря, вот вышел сеятель сеять. И когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на местах каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло, иное упало в терни, и выросла терни и заглушила его. Иное упало на добрую землю и принесло плод, одно во 100 крат, а другое в 60, иное же в 30. Кто имеет уши слышать, да слышит». И приступившие ученики сказали ему, «Для чего притчами говоришь им?» Он сказал им в ответ, «Для того, что вам данно знать тайны Царства Небесного, а им не данно». Ибо кто имеет, тому данно будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют». Евангелие от Матфея, 13 глава, с 1 по 13 стих. Дорогой радиослушатель, Иисус Христос говорил притчами, чтобы люди, не способные к умозрению и не умеющие мыслить в облеченных понятиях, в образной форме легче могли воспринять смысл проповедования им учения. Это обычное элементарное объяснение. Оно верно, но оно касается только поверхности, хочется сказать, верхнего слоя вопроса. В словах Иисуса «вам данно познать тайны Царства Небесного». Тем же «не данно» содержится и более глубокий смысл. Он в том, что божественная тайна, лежащая на дне религиозного познания, в конечном счете невыразима ни в облеченных понятиях, ни в образах. И Спиноза в своем богословско-политическом трактате недаром пишет, что Бог говорит с пророками на языке, понятном пророкам. А пророки говорили с народом на языке, понятном народу, делая из этого вывод, что ни одно слово в Библии не следует понимать его в буквальном значении, будь то понятия, будь то образы, сказанные о тайнах Царства Небесного, лишь это предломленная тень этого Царства. Мы не в силах вообразить все, что Иисус Христос мог бы сказать или даже научить нас. Русский философ Семен Франк в своем исповеди о непостижимом выдвигает тезис, что непостижимое постигается путем его непостижения. Иначе говоря, постижение тайны не может и не должно снимать ее характер тайны. Тайна не загадка, которую можно разгадать. Тайна не секрет. Напротив, подлинная тайна, божественная тайна открыта нашему познанию. Мы можем познавать ее, мы можем воспринимать свою душу, ее содержание, но мы лишены возможности выразить ее так, как мы выражаем истины в философии или науке. Постигая, мы не можем ее постигнуть. Познавая, мы не можем ее познать полностью. Постигая, мы не можем ее постигнуть. И вот познаваемая и постигаемая тайна продолжается оставаться тайной, уходя от нас в бесконечную глубину своим неисчерпаемым содержанием. И вот, дорогой радиослушатель, притча же есть лишь первые выражения в зримых образах приближения к божественной тайне, некая духовная загадка, над смыслом которой человек задумывается. Притча будет человеческую мысль и говорит с ней на языке искусства, на языке образов, значение которых человек должен разгадывать сам. Евангелие стоит в этом отношении в резком противоречии с учением марксизма-ленинизма, стремящегося отбросить все неясности и подать человеку материал так, чтобы надо было не задумываться, а лишь заучить то, чего хочет от него партия. Итак, притча есть как бы некое первоначальное приближение к познанию. Но вопрос учеников: «Почему ты говоришь им притчами?» Иисус отвечает: «Потому что вам дано познать тайны Царства Небесного, тем же не дано». Что же это значит? Значит ли это, что со своими прямыми учениками, апостолами, Христос говорил на языке самого Бога? Что, говоря иными словами, им было дано познать тайны Царства Небесного до самой последней их глубины? Или, как во всяком познании, ученым-специалистам просто известно больше, чем рядовому человеку, незнакомому с той или иной наукой человеческой? Скорее, это второе. Ибо и апостолы были людьми, а полное, выражаясь философски, адекватное познание тайны возможно только одному Богу. Заметим, что ведь не только в богословии, но и в каждой науке есть свои тайны, до последней глубины которых люди не дошли и, вероятно, не дойдут никогда. Ученый-специалист стоит к ним, однако, куда ближе, чем посторонний. Ученый-физик лучше нас знает строение атома, А ученый-астроном лучше нас знает строение звездного мира. Так ученые-богословы лучше простых мирян знают о Царстве Божьем, тем более ученики Христовы, с которым он сам говорил своими устами. Слова же, ибо кто имеет, тому будет дано, и будет у него изобилие, а кто не имеет, у того будет взято и то, что имеет. Тоже лучше всего можно понять по аналогии с научным познанием. Дорогой радиослушатель, тот, кто изучил какой-либо предмет и обладает определенным объемом знаний, относительно легко наращивает его и достигает большей эрудиции. Тот же, кто не имеет действительных знаний, а лишь слегка понаслышке узнал что-либо, неизбежно потеряет это поверхностное. Не усвоенное по-настоящему, не связанное со всем своим строем и мышлением, и потому чуждое ему знание. Для богословского знания, так же, как и для знания научного, нужны определенные предпосылки и определенные оборудования. Тот, кто никогда не смотрел в микроскоп, тоже своего рода человек, который, видя, не видит. Ему не понять ни структуру материи, ни жизни, наполняющей каплю воды. А тот, кто ни разу не имел дела с усилителем звука или с микрофоном, тоже ведь, можно сказать, слыша, не слышит. Колебания волн налицо, но ухо человеческое без помощи техники не в состоянии уловить их. Тем более наши органы чувства не способны к воспринятию божественной правды. Божество познается любовью и верой. А наши телесные очи начинают усматривать божественное начало в мире, только если душа наша любит этот Божий мир и верит в существование добра, правды и красоты. И чтобы подчеркнуть эту мысль, Иисус добавляет о тех, кто, видя, не видят, и слыша, не слышат и не разумеют. Исполняется на них пророчество Исаии, которое говорит: «Слухом будете слышать и не разумеете, и глазами глядеть будете и не увидите, ибо ожирело сердце народа этого, и ушами они едва слышат, и глаза свои они закрыли, чтобы не увидеть глазами, и уши не услышать, и сердце не разумеет и не обратятся». И я исцелю их. Ваши же блаженные очи, что видят, и уши ваши, что слышат, ибо истинно говорю вам, многие пророки и праведные желали видеть то, что вы видите, и не увидели, и слышать то, что слышите, и не услышали. Не только древние евреи, но и многие другие народы догадывались о будущем приходе Спасителя. Предсказания и мифы об этом есть у персов и у греков, и у индусов, и даже у китайцев есть предсказания. И вот апостолы и другие современники Иисуса Христа непосредственно телесными очами своими видят Сына Человеческого, живое, вочеловечествующееся божество, телесными ушами своими слышат Его речи. И тем не менее лишь немногие увидели и услышали, ибо лишь немногие имели для этого любовь и веру. Не глаза и не уши, а вера, любовь и надежда – суть органы богопознания. Дорогой радиослушатель, недоверяющийся человек не может увидеть Бога, даже если он во плоти стоит рядом. И только сказав о духовном видении и слышании, Иисус разъясняет притчу о сеятеле. Вы же выслушайте значение притчи о сеятеле, Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. А посеянное в терне означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Посеянное же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который бывает плодоносен, так что иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, а иной в 30. И тут же, как бы развивая первую притчу, Иисус Христос продолжает. Другую притчу предложил он им, говоря: «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришед враг его и посеял между пшеницей плевели и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевели. Пришедшие же рабы домовладыки сказали ему: „Господин, не доброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевели?" Он же сказал им: „Враг-человек сделал это". А рабы сказали ему: „Хочешь ли, мы пойдем выберем их?" Но он сказал им: „Нет, чтобы, выбирая плевели, вы не выдергали вместе с ними пшеницу. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевели и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою“. Уважаемый радиослушатель, говорят, что лучшее – враг хорошего, и в погоне за абсолютным совершенством люди порой упускают то малое, что могли бы и должны были бы сделать. Мы не можем привести все, что окружает нас, в состояние совершенства и должны иной раз мириться с упущениями и недостатками, смиряясь, чтобы в общем и целом дело шло хорошо и не смущаясь отдельными промахами. Плевели в нашей жизни будут всегда и везде, потому что враг не дремлет и сеет их, где только может, в семейной жизни, на работе, в церкви, где бы то ни было. Но мы, верующие, должны бодрствовать. И поэтому Иисус Христос говорит: бодрствуйте и молитесь. И не следует смущаться даже и тем, что в самой церкви есть недостойные пастыри. Среди апостолов был предатель Иисуса Христа. Мы его знаем, все его знаем имя — Иуда Искариот. И как часто бывает, невозможно отделить больное от здорового. И как часто, преследуя зло, мы наносим удары и по добру. При наказании преступника нередко страдает его ни в чем не повинная семья. Выбирая плевели, легко повредить и пшеницу. Дорогой радиослушатель, Иисус Христос позже сам разъясняет смысл притчи о пшенице и плевелях. Но прежде он предлагает еще одну притчу о горчичном зерне. Иную притчу предложил он им, говоря: «Царство небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семен, но когда вырастает, бывает больше всех злаков, и становится деревом так, что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его». Дорогой радиослушатель, для притчи, как и для басни, совершенно не важны фактические данные ботаники и зоологии. Совершенно не важно, мне кажется, является ли горчичное зерно в самом деле малейшим из всех семен. Как, например, для басни важна так называемая мораль, аллегорический смысл, вложен в нее автором. Так для притчи важен вложенный в нее дух, тот символический смысл, который она несет в себе. притчей о горчичном зерне Христос говорит нам еще раз, что и малая вера может стать руководящей чертой характера и определить собой большую и ценную жизнь. Она как бы предваряет непосредственно следующую за ней притчу о закваске, о которой в Евангелии от Матфея сказано. Другую притчу сказал он им, подобно царству небесной закваски, которую взяла женщина и положила в 3 меры муки, доколе не вскисло все. Этим заканчиваются 4 притчи, которые Иисус предложил в тот день собравшемуся вокруг Него народу. Евангелист Матфей так сообщает об этом. «Все это сказал Иисус народу в притчах, и без притчи не говорил ничего, дабы исполнилось сказанное через пророка. Открою в притчах уста мои, провозглашу сокровенное от основания мира». Дорогой радиослушатель, в словах «провозглашу сокровенное» как бы повторяется то, о чем мы говорили уже. Притча говорит о сокровенном, рассказывает сокровенное, провозглашает сокровенное. Но притча не загадка, которую надо разгадывать, и не аллегории баснописца. Притча есть лишь самое первое, выраженное в художественных образах приближение к божественной тайне, к сокровенному основанию мира, о котором верующий всю жизнь будет узнавать, но не узнает до конца и всего. Как образы, обрисованные великими художниками, говорят нам о человеке то, что не может и никогда не сможет сказать психологическая наука, так и в притчах выражается то, что нельзя равноценно выразить ни в каком их истолковании. Притчи надо принимать и понимать гораздо больше сердцем, нежели рассуждающим аналитическим умом. Образы не следует приводить в понятие. Но вот в следующей передаче мы узнаем, что Иисус Христос истолковал притчу о плевелях и пшенице. Это Он сделал, когда Он остался наедине с учениками. Ну и это истолкование было в образах. Его следует понимать не только буквально, но и символически. Но об этом мы поговорим в нашей следующей передаче. И надеюсь, что вы сообщите знакомым, друзьям и близким о этой серии в эфире. Благодарю вас за внимание и продолжаем нашу передачу следующим христианским песнопением. Радиопередача «По страницам книги книг» подошла к концу. Благодарю вас за внимание. Приглашаю вас присоединяться со мной каждую неделю в это же время и на этой волне. Если у вас появились вопросы, то напишите мне, буду рад слышать от вас. Пишите Владимиру Кулакову по адресу почтовый ящик 1717-691 Кито, Эквадор. И до следующей встречи в эфире.
Утри, как волны кружат, в море забот и тревог, в небо направь свой взгляд, только туда, где наш Бог. Он твой надежный оплот, с ним не узнаешь беды, средь суеты и забот. Место молитве найди. Он твой надежный оплот, с ним не узнаешь беды. Средь суеты и забот. Место молитве найти.
В эфире радиостанция «Голос Анд», Кито, Эквадор.